мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Ольга Князева вас приветствует. Наши подписчики в сети YouTube также вас приветствуют. Оставляйте комментарии под этим видео, пишите, что вы думаете и что случилось недавно. В начале февраля таможня Германии сообщила об изъятии в Травемюнде, это порт в Германии, рекордной партии героина 450 килограммов. Стоимость такого груза может составлять 30 миллионов евро. И груз прибыл в Германию на пароме из Лепы. Как известно, из Лепы в Травемюнде есть постоянное паромное сообщение. И груз в начале января, и партию ожидал некий гражданин, клиент в Нидерландах. И объем конфискованного наркотика, что важно знать, меня это тоже впечатлила цифра, он эквивалентен примерно 1/5 всего героина, который изымается во всех странах Евросоюза. Именно изымается, да, а не циркулирует. Тут немножко разные вещи, от 8 до 10 тонн. То есть вот такое количество прошло через Латвию. И вот после... В чем вообще суть какой-то истории такой, с которой мы будем сегодня разбираться? После получения достаточно точной информации из-за рубежа о сотнях килограмм героина в Латвии не последовало соответствующей реакции. И по сведениям, которые имеются у латвийского телевидения, здесь я сошлюсь на программу «Де-факто», есть основания предполагать, что таможня проинформировала налогово-таможенную полицию о вот этом самом грузе, о том, что где-то он идет через Латвию. Однако никто не отслеживал груз до тех пор, пока он Латвию не покинул. И в конечном итоге вот эти наркотики, пройдя через Латвию, были арестованы уже в Германии. Но тут я хотела бы сказать еще, вот я сегодня или вчера это видела, что господин Ринкевич, наш президент, он ждет, конечно, объяснений о пропущенной Латвии такой схеме, героиновом грузе. Это, событие, я считаю, для маленькой страны. И знаете, что он еще сказал? Такое, как-то прямо вот такие важные, как мне кажется, сообщения, не знаю, правда это или нет. Он сказал так: плохо, что есть учреждение, прямой обязанностью которого является борьба с подобными преступлениями, хотя они, вот эти учреждения, не могут публично объяснить свои действия. Цитата: может быть, здесь есть какой-то тонкий расчет и операции. Следствие покажет. И также он узнал о случившемся средств массовой информации, это программа «Де-факто», и не исключил, что таким же образом могли быть проинформированы другие высокопоставленные чиновники. Это вызывает ряд вопросов, что кто-то хотел скрыть эту информацию. Вот это все очень серьезно. Знаете почему? Потому что, по сути, президент намекнул на какую-то коррупционную схему. Мы не имеем, конечно же, информации, серьезного обвинения, но сейчас идет служебная проверка. Давайте представлю своих гостей. Сандра Карклиня, админы, замдиректор таможенного управления службы государственных доходов. Лабден.
Лабден.
Алина, приветствую тебя тоже. Будет переводить у нас Алина Сандру. И Калвис Витолинч, представитель торгово-промышленной палаты Латвии в Узбекистане. И почему господин Витолинч у нас сидит в гостях именно по этой теме, бывший глава таможенного управления. Изучил все, как работает, куда что движется, откуда что движется. Здравствуйте.
Добрый день.
К вам, конечно же, Сандра, вопрос по поводу всего этого. Вы наверняка много чего услышали за эти последние дни. И как вы прокомментируете вот это вот заявление президента? Там такие аккуратные высказывания, но они, я бы сказала, наверняка неприятные для вашей службы.
Служба госдоходов возбудила бы проверку. Мы сейчас оцениваем свои процессы и какие действия последовали после получения такого информационного сигнала. И результаты таковы, что когда мы их обобщим, тогда по ним мы сможем сделать точные выводы о том, было ли несоответствующим действие какого-то должностного лица или какой-то процесс, возможно, нужно усовершенствовать. И сейчас больше никаких комментариев мы не можем предоставить, и мы предлагаем дождаться результата этой служебной проверки, когда будет уже объективная информация о том, что было, что не было сделано, что можно было сделать лучше, какие процессы были нужно усовершенствовать.
И все-таки расскажите, как по протоколу, я понимаю, что в любых учреждениях есть протокол, в банках, да, какая-то ситуация по отслеживанию денег каких-то незаконных. У вас, так я уверена, протоколов больше, чем у любого другого учреждения. Как по протоколу вообще в принципе должны действовать вот эта цепочка? Таможня сообщает или кто-то сообщает о том, что есть груз. Есть какой-то департамент или человек, который за это отвечает. Как это выглядит?
Чисто теоретически каждое учреждение, свои центры или свои структурные подразделения, которые получают разного рода информацию из разных источников, которые могут быть и международными, и локально полученной информацией. И, разумеется, каждая служба эту информацию оценивает, оценивает оценку, источники, их достоверность для мероприятий, которые мы можем реализовать, и, соответственно, реагирует. И, конечно, в законодательстве есть разные методы, инструменты, какие действия должны последовать за теми или иными фактами, как контролированные поставки, так называемые, которые в данном случае не бы применялись, но, тем не менее, реакция всегда имеется, и, соответственно, и наши результаты в зависимости от этой реакции.
Я понимаю, что за год служба получает, вот тут написано, после получения достаточно точной информации из-за рубежа. То есть какие-то ваши коллеги, которые эту информацию вам приходят. Сколько такой информации поступает? Достаточно много. То есть есть такое, что, может быть, вам работников не хватает для того, чтобы эту информацию всю действительно реально обобщить, как-то проанализировать. Как это происходит-то?
Я бы хотела сказать, если мы говорим о таможенной службе, то мы в целом получаем более 10 тысяч единиц информации в год. И источники — это как из наших структурных подразделений на границе, это наш главный источник информации. Но в целом это международное сотрудничество, сотрудничество с нашими правоохранительными органами. И каждая такая информация оценивается. И, разумеется, в первую очередь оценивается актуальность этой информации, насколько немедленные действия должны быть сделаны, и присрочной информации, присрочных действиях мы сразу реагируем. И я бы не хотела говорить, что в данном случае информация, да, она была получена, оценена, передана соответствующим структурным подразделениям для оценки. И со стороны таможенного управления мы реагировали в рамках наших полномочий.
Еще дополнительный короткий вопрос. Вы говорите, что вы сотрудничаете со своими коллегами из разных стран, да? Но я так понимаю, после начала войны служба, вот связь с российской стороной, она разорвана, да? Именно сотрудничества больше нету. Не может ли это быть проблемой, скажем, для того, чтобы действительно предотвращать вот эти нелегальные какие-то грузы?
Если мы говорим о сотрудничестве с Россией и Белоруссией, вы правильно отметили, с начала войны мы сразу прекратили любые совместные обмены информацией и сотрудничество с таможенными службами России и Беларуси. Если мы говорим по вашему заданному вопросу о конкретной перевозке, о конкретном грузе, тут я могу сказать, что этот груз не был завезен через внешнюю границу Латвии. То есть не было такого факта, что мы получили этот груз через границу с Россией или Белоруссией, которая находится под нашим надзором. в связи с чем, если может ли это быть какая-то причина, что эти наркотики переходят нашу внешнюю границу лишь потому, что у нас нет сотрудничества с Белоруссией и Россией. Это не так. Мы достаточно эффективно работаем, чтобы мы могли идентифицировать подобные грузы без информации из Беларуси или России.
Мы поговорим, конечно же, о сигаретах, поскольку, я так понимаю, сигареты именно тот контрабандный товар, который, ну, может быть, на первом месте. Может быть, вы статистику нам потом скажете. Вряд ли у нас наркотики на первом месте именно в плане там контрабанды, нелегального пересечения. Наверняка это будет сигарета. Но я хочу, Калвис, вас спросить. Вы человек, который, ну, много знает, как это все устроено. Как такое могло получиться?
Не знаю, может быть, я начну с другой, если можно.
Да, конечно, конечно. Угу.
Я начал работать в таможне, в Рижской таможне, в 91-м году, это вообще 35 лет назад. Там, и в то время, недавно до нас, еще в советское время, было задержано еще больший объем, 2,5 тысячи, и не да, это был опий, который был задержан, это был изюм из Афганистана, и с тех пор мы знаем, что есть вот такая...
подождите, изюм. Опий в изюме?
Да, да, ну в изюме, да. И тогда шли из Афганистана, шли вагоны целые, ну, или контейнеры, но полные с изюмом, это была регулярная поставка. И что делала таможня? Мы открывали и протыкали эти ящики, там выборочно, но протыкали, задерживали этот груз, он менялась пломба и так далее. В результате, конечно, ну, нельзя сказать, что в результате были еще экономические изменения, но афганские грузы пропали. Возможно, ушли в Литву, возможно, пропали из-за экономических обстоятельств. А может быть, из-за слишком такого упорного контроля, который продолжал контролировать.
Что логично, конечно, да.
Там, где типа один раз нашли, мы продолжаем там проверять и так далее, и так далее. Конечно, с тех пор таможня очень развивается. Ну, развивалась, да. Здесь мы вообще видим, что, ну, если говорить о таможне, то, в принципе, скорее всего, это была эстонская граница, да. Ну,
это была эстонская граница, сообщили уже, да, что есть это.
Ну, то есть, ну, не наши, да, и так далее. И наоборот, там дальше есть информация, что наши как раз сообщили, что возможно, стоит про этот груз проверить, да, ну, и когда я, как обычный, ну, такой, если смотреть, вот, например, ну, какое-то время были пару моих книжек, брошюр, и таможенный институт там учился по ним, ну, какие-то вещи, в основном таможенные тарифы, но там также были еще какие-то нюансы. И вот первое, что пришло в голову, что, ну они, наверное, делали контролируемую доставку, что означает, что та страна, которая видела, что туда закладывается наркотик, они хотели знать, кто же получатель, да. И этот груз тогда, ну, все следят за этим грузом, но никто не знает, и все ждут, кто будет подходить, какие документы, кто перевозчик. Перевозчик знает или не знает, потому что очень часто используются большие компании, как DHL или Schenker. Для чего? Для того, чтобы было прикрытие. И перевозчик действительно не знает, да, что там внутри у него кто-то заложил из клиентов.
То есть вы хотите сказать, что был специально сформирован этот груз, чтобы выявить цепочку поставок?
Это обычно так бывает, да. Если вот такой потом все, да. Но, конечно, то, что немцы открыли уже в Травемунде, это немножко уже говорит, что, скорее всего, что нет, потому что, ну, тогда они не знали, кто пришел за этим грузом. Ну, знали машину, которая приехала, но не больше, да. Это, в принципе, уровень шофера и логиста, все. Там, скорее всего, просто спешили, да. Но, кстати, в Рижской таможне тоже были такие случаи, когда есть сообщение, что есть там героин, и там кто-то позвонил. Я помню, таможня испортила, это еще в мое время было, ну, 90-е абсолютно годы, кто-то позвонил в таможенное управление, что в контейнере с обувью обязательно есть героин. И первыми, кто бросились проверять этот груз, были не стандартные таможенники, я тоже в то время был, ну, просто начальником структурного отдела, А сама управление таможни начало проверять этот груз, открывало этот контейнер. Ну и в конце все становились все тише, тише, потому что пол ботинков уже были испортены, уже были сорваны эти каблуки с них, да, и там тоже ничего нету. И в принципе было уже ясно, что надо закрывать этот контейнер, и там, скорее всего, ничего нету, да. Ну, то есть эти случаи бывают очень разные, да.
То есть могут быть случаи, когда действительно правдивая информация, да, а бывают случаи, когда вот так вот кто-то навел, и ты начинаешь это искать, а там ничего нет. Такое тоже бывает, да? Такое тоже бывает. А кто этим занимается? Вот какая-то дезинформация, как правило?
Нет, ну...
Это неизвестно.
Нет, ну как? Конечно, формируются разные профили риска, они развиваются. Сейчас, я думаю, наверное, еще больше, чем в мое время были. Очень многие из этих нюансов, на самом деле, оперативные, скрытные методы, о которых там особенно не говорят. Может быть, потом рассказывают, как нам удалось. Ну, да, но... В первую очередь, конечно, это профили риска и информация из оперативной или из ну, кто-нибудь позвонил, да. Но, как я уже говорил, то, что кто-нибудь позвонил, еще не значит, что там что-то есть, потому что если даже сорвали все эти каблуки и испортили целый контейнер с обуви, скорее всего, это был звонок конкурента в тот раз.
Сандра, скажите, если мы говорим о конкретном случае, то действительно служебная проверка разберется, видимо, наказание будет строгое, раз президент заинтересовался вот всем этим вопросом, да. А что вообще по, скажем, контрабанде в целом наркотиков? Потому что иногда мы слышим о том, что есть какие-то партии гашиша, гашиш, да, правильно называется, да, еще чего-то. Как, если проследить, ну, там, скажем, с годами, это вообще снижается? Потому что, ну, не хотелось бы, чтобы Латвию использовали как транзитную страну для перевозки наркотиков.
И что касается... раскрытие грузов наркотиков. В прошлом году в 144 случаях мы открыли такие перевозки. Большая часть наркотических посылок идет через почту и курьерские почты. В последнее время тенденции указывают, что через почту отправляются и достаточно крупные, полкилограмма, килограмм разного рода наркотических веществ. По сравнению с предыдущими годами, это были небольшие пересылки. И, разумеется, относительно наркотических веществ в грузах, и в прошлом году служба госдоходов, управление таможни, мы на границе с Россией, по направлению в Россию обнаружили два больших груза гашиша. В целом задержали более 400 килограммов гашиша. В то же время наши коллеги из налогово-таможенной полиции уже внутри страны задержали несколько грузовых транспортных средств, где были примерно подобные количества именно гашиша. И это свидетельствует о том, что Латвию используют как транзитную страну. И независимо от наркотиков, это идет и в одно, и в другое направление, и в Россию, и в направлении Европы. Потому что Латвия сама по себе — это небольшой рынок. Разумеется, контрабанда наркотиков, борьба с ними — это и приоритет для латвийской таможни, и для всего уровня Европы, и для мирового уровня. Это все еще очень актуальная тема. И, разумеется, самые большие посылки наркотиков идут через большие европейские порты из какой-нибудь Центральной Америки. Мы же получаем то, что идет сюда больше через в виде транзита.
Вы знаете, Сандра, вам вопрос, потому что наш слушатель, вот, который нам пишет, он не понимает. Он говорит, а почему нельзя соединить в одно таможенное управление, налоготаможенную службу? То есть в чем разница этих структур? Может быть, вы коротко объясните нашим радиослушателям, кто чем занимается. Я понимаю, таможня, она именно на местах стоит, вот есть пропускные пункты, и она проверяет машины. А чем, какова связь, да, какая функция у кого есть?
Если мы говорим о наших функциях и компетентности, то таможенное управление или таможенная служба, мы обеспечиваем реализацию таможенной политики страны в Латвии. И в том числе мы обслуживаем клиентов, то есть все товары, которые возятся из третьих стран или вывозятся в третьи страны, они должны быть задекларированы, и мы проводим именно таможенный контроль на границе, убеждаемся, что эти товары, которые ввозятся, соответствуют декларированным свойствам, удерживаем таможенные сборы. Также мы сильно наблюдаем за тем, чтобы Евросоюз не ввозили небезопасные товары. Мы защищаем и права потребителей. И в то же время, если мы говорим о компетентности налогово-таможенной полиции, это правоохранительный орган. Они и расследуют конкретно преступные действия и в сфере налогов, и в сфере таможни.
Оперативные действия тоже у них есть, да? Оперативные действия тоже.
Да, именно
понятно. Но я надеюсь, нашему слушателю стало понятно. Это правильная структура, как вам кажется? Вот тоже, если дальше от слушателя нашего вопроса идти, то есть вот та организация, таможенной структуры, во-первых, это как вы ее оцениваете? И вопрос слушателя, он, может быть, немножко покажется наивным, а можно ли вообще победить, скажем, контрабанду? Я так понимаю, мошенники, контрабандисты, они народ изобретательный, они каждый раз придумывают какие-то новые способы, каким образом это все делать, даже с помощью дронов уже сейчас как-то переправляют какие-то наркотики. Да, к вам вопроса два от слушателей.
Да, но если говорить про структуры, то не всегда латвийская таможня была вместе с структурой службы госдоходов и полицией. Было время, когда она была отдельно, и это в тот момент это для налогов это было не очень хорошо, и для предпринимателей тоже, и поэтому их объединили. Я бы сказал так, тогда мы брали опыт у датчан в Дании, и вот там было объединено, и вот наши тоже объединили, и вот так мы сделали. Но сейчас, когда внешняя граница становится приоритетом, а внутренняя не настолько, то, в принципе, надо думать, как мы будем отдельно для таможни выделять необходимые средства для того, чтобы усиливать, контроль на границе, да, потому что, это безопасность, не налоги безопасность. Налоги на самом деле очень хорошо поставлены сейчас, растет объем налогов, потому что есть инструменты внутри. А вот на границе у нас все время таможня оставалась как последний такой, когда всем структурам дали, тогда дали в конце еще что-то таможне тоже, да, и поэтому, возможно, стоит говорить о том, что таможня на самом деле должна быть независимой, потому что мы же брали, к примеру, датчан, а они сейчас независимые. Наверное, нам тоже надо думать.
А независимые, поясните этот момент, что значит
свой
независимый?
Свой бюджет.
У них своя вообще как, структура, да?
Да, когда директор таможни, это самый главный человек, а я когда был директором таможни, я на самом деле был заместителем генерального директора, первым заместителем, но заместителем.
Службы государственных доходов, да, и сейчас точно так же, так?
И сейчас тоже так же осталось.
Да. А что это даст, скажите? Если вот будет так, да, нет, независимая структура...
Независимо будет эта перемена или не будет, и вопрос, нужно ли это сейчас или потом, но надо думать, как мы будем направлять необходимые средства для таможни. Об этом надо думать. И вот один из вариантов – это отделить и дать эти необходимые средства. Второй вариант – это внутри системы стараться как-нибудь направлять эти средства, потому что сейчас все должны уменьшать бюрократию. Да. И если это все уменьшится, то пропорционально уменьшится и у таможни. А нам надо, чтобы там как раз усилилось, да?
Конечно. Не факт, я вас тут поправлю, потому что есть, как вот был у нас глава госканцелярии, есть такие ассоргаемые нозары, да, которые не будут трогать. Это медицина, образование. возможно, это таможня.
Да, но здесь просто таможня будет опять в одном бюджете вместе с службой госдоходов, да? То, значит, там все-таки надо как-то всегда спрашивать, ну, пожалуйста, убедимся, что таможня свое получит. Да?
Есть проблемы с нехваткой финансирования, потому что с нехваткой кадров однозначно, я много слышала, что есть. Зарплата пишут, что низкая. Сколько? Вопрос, да. И особенно в Латгалии люди не хотят идти в таможню, и она как будто ее нельзя усилить. Вот так ли это все?
Да, действительно, наши возможности заполнять вакансии у нас ограничены. Мы не можем привлечь молодых людей, потому что наше награждение не конкурентоспособно. Также в финальных увеличениях бюджета, которые были направлены именно на Министерство внутренних дел, на его систему, на сотрудников, то по сравнению то, что было ранее и после выделения финансирования, наши сотрудники принимают намного меньше денег, при том, что они вместе работают на границе и также защищают внешнюю границу Латвии. Что касается финансирования как такового, мы стараемся привлекать европейское финансирование, чтобы приобретать различную технику. Особенность это касается дорогого технического оборудования и также информационные системы. И наша система сканирования. Но, разумеется, мы бы были очень довольны, если латвийская таможня, как институция, если бы ей уделили внимание нашей политике, что мы тоже находимся на границе, и что нас не надо забывать, когда мы думаем о внутренней безопасности страны. И, конечно, когда мы говорим, о необходимости снижать затраты службы госдоходов, это, скорее всего, затронет и таможенное управление службы госдоходов, потому что мы в единой системе службы госдоходов.
Человек пишет, а это опасная профессия. Тут я бы хотела спросить, наверное, были ли случаи, когда на таможенников нападают те, у кого находят они какие-то грузы? Ну, то есть насколько опасно? Вот, может, человек пошел бы, но он боится.
Разумеется, любая профессия содержит риски, если она связана и опасна с какими-нибудь обеспечениями внутренней безопасности. В то же время, если мы говорим, например, о случаях контрабанды, когда мы задерживаем несколько сот килограммов наркотиков или миллионы партий сигарет, это все организованная преступность. И, соответственно, существуют довольно высокие риски, что работники таможни также могут быть подвержены. Не то чтобы нападение.
Были такие случаи?
На них какие-то... У нас больше связано с клиентами, которые были недовольны результатами контроля, и нам просто приходится вызывать уже полицию, например, или привлекать вооруженных сотрудников пограничного контроля, чтобы они утихомирили этого лицо, пересекающее границу, например, пересекающее границу в состоянии наркотического или одурманивания, или алкогольного опьянения, и ведут себя неадекватно во время наших проводимых таможенных контролей.
То есть вы сказали вот, Калвис, про реформу, что нужно, да, сделать отдельное таможенное управление, и действительно руководитель, он бы, наверное, делал все возможное для того, чтобы улучшить свою работу. Насколько, как вам кажется, вот латвийская инфраструктура таможенная, включая оборудование, включая людей, вообще соответствует европейским стандартам? Мы хуже, мы лучше, мы такие же. Чего не хватает?
Все таможни, которые присоединились к Европейскому Союзу, например, Финляндия, мы, когда присоединились, мы все стали работать медленнее. То есть таможня до присоединения Евросоюза работала по индивидуальным вопросам. Нам не надо было соблюдать какой-нибудь там таможенный тариф или квоту, которая важна на самом деле для испанцев, для каких-то их апельсинов или еще чего-нибудь. мы соблюдали свои законы. Когда мы вместе в большой машине, конечно, мы соблюдаем все, что касается большой машины. Это тормозит. Это тормозит, ну, все. Также там мы брали очень много примеров в свое время у Финляндии, например, с института таможенного брокера, когда делали все это. Это тоже работало быстрее, и они тоже, когда присоединились, они тоже признали, что, ну, слишком, ну, мы обросли очень многими нормативами, которые мы должны выполнять, потому что граница единая. Ну, с другой стороны, если говорить о том, как мы работаем, я считаю, что я вижу, что таможня работает более усердно, чем скажем, ну, там, не знаю, условно, в Португалии, да. И это видно именно потому, как ну, сколько, например, санкционных каких-то... Ну,
это вообще сейчас актуальная тема.
Да-да-да. Это видно, что наши работают, и что... Нередко, скажем, Германия там оформила экспорт, да, и он уже здесь на границе там оказался все-таки санкционным. С другой стороны, ну, но самое главное, мы на уровне работаем, и более того, у наших есть опыт, и я это в свое время тоже в Европе, когда приходилось об этом говорить, они не знают, что такое восточная граница. Мы знаем, наши знают. Что такое восточная граница, какие там бывают чудеса. И поэтому я считаю, что наши даже имеют больше опыта, чем...
Да, странно, что нет этого понимания, вот это вот действительно укрепление вот этого региона, который, ну, крайний, да, то есть мы не в середине Европы находимся, где в окружении там европейских стран, а именно на восточной границе, и здесь нужно как бы что-то это. Про сигареты. В прошлом году было выявлено 23 миллиона единиц незаконных табачных изделий, на 10 миллионов больше. Почему? Первый вариант, как я предполагаю, что просто стали находить больше, да, то есть лучше стали работать там собаки, оборудование, еще кто-то, и просто больше находят. И второй вариант, стали больше возить, потому что, может быть, более удобный путь, потому что наоборот не находят. Какой из этих вариантов правильный?
Существуют разные варианты. Если мы смотрим относительно этих 23 миллионов, то, ну, примерно половина, 10 миллионов, мы обнаружили в Лепайском порту, именно в Грузии, который перемещался внутри страны. Это было не таможенным грузом. И планировали перевезти на пароме в Германию. И там мы обнаружили 10 миллионов где-то уже выработанных, нелегально выработанных сигарет, которые где-то были произведены внутри Евросоюза нелегально. И исследования, которые проводились именно в плане оборота сигарет, свидетельствуют о том, что возрастает объем контрафактных сигарет, производимых внутри Евросоюза. Второй аспект, почему возросло, связано с нарушением режима санкций, и мы все более усиленно проводим различные контрольные мероприятия и обнаруживаем все больше нарушений. Также мы развиваем нашу систему управления рисками, то есть мы еще более целеустремленно отбираем грузы для контроля, идентифицируя перевозчиков сигарет. То есть я допускаю, что и больше везут, потому что нелегальные средства нужны, и, соответственно, прибыль очень велика. И один пример, чтобы понимать, хорошо или плохо работает таможня. В 2010 году оборот нелегальных сигарет был более 40%. Сейчас этот нелегальный объем...
От общего объема, да?
От общего объема, который мы обнаруживаем в Латвии. И, конечно же, часть этих нелегальных сигарет произведены где-то внутри страны или внутри Евросоюза. Например, сигареты Winston с акцизными марками Беларуси, тем самым отвлекая внимание, что они могут быть ввезены из, то есть, ну, направляют по ложному следу, что они из Беларуси.
Я слышала, что настолько сейчас изобретательны стали эти контрабандисты, и дронами посылают какие-то партии, и в фурах делают какие-то двойное дно. То есть насколько вы можете отслеживать эти инновации, так скажем, да, мошенников?
Вся граница у нас оборудована сканерами, то есть первично мы подозрительные грузы сканируем, и также наши специалисты сканирования, сотрудники, которые особо обучены анализировать эти картины, они все больше могут идентифицировать эти аномалии, которые мы видим в этих транспортных средствах. Это один способ. Другой способ, мы, разумеется, пользуемся нашими служебными собаками, они у нас обучены и на нахождение наркотических веществ, и на нахождение сигарет, и на нахождение наличных денег. Но наши контрабандисты знают, что у нас собаки, они стараются воздействовать на транспортные средства различными химическими веществами, или высыпают перец, или опрыскивают, например, средством для чистки дисков. И там уже и таможенник, когда видит такие специфические запахи, которые вроде бы не характерны для груза, или где-то посыпано перцем, все это уже дополнительный подозрительный показатель, что, ну, нужно делать углубленную проверку. Разумеется, анализ риска. Мы анализируем потоки людей, вовлеченных, и стараемся достаточно эффективно это все идентифицировать.
Угу. В ваше время, я так понимаю, это была вообще огромная проблема, потому что я, как вспоминаю вот эти начала 90-х, по-моему, там только нелегальными сигаретами торговали, где-то там на рынках, еще где-то. Да, как вам приходилось решать это, и как вам кажется сейчас, вот эффективна ли борьба? Потому что, опять же, и в этом вопросе кажется, что если растет количество контрабандных сигарет, то, возможно, они видят Латвию как удобный путь, как это можно тайно провести. Да, собаки есть, все прекрасно, но, значит, какую-то часть находят, но что-то и проходит.
Ну, в мое время, когда я начал работать в Рижской таможне, в это время у меня погибло 8 человек.
А как это случилось?
И, ну, разные. Ну, там, начиная от того, что человеку 40 лет, он почему-то не проснулся, да. Авария, вытаскиваем всех, которые были за рулем. Оба светловолосые, оба в джинсах. Ну, новая машина куплена, да. Отпечатки, все попробовали эту машину, отпечатки всех там на этом руле. А кто помнит, кто был за рулем из них? Никто не помнит. Один полностью пьяный, а второй совсем трезвый. Да, если трезвый, то, скорее всего, это был такой случай. Если этот пьяный, то, конечно, это был, ну, это должно было случиться, да. То есть никогда не было такого открытого, да, и когда, ну, я ушел из рижской таможни, последнее, которого убили, это был человек, который также работал еще и Замессаркс, да, и он иногда брал автомат с собой, и он делал... Ну, скажем, я старался распространять места, где мы контролируем, постепенно распространяя, да, а он делал засады. И когда, ну, как мне говорили, я не видел этот протокол, но в его протоколе было написано, что пьяная драка, ну, и он там так умер, да. А на самом деле он не пьющий. То есть какая пьяная драка, и...
Ну, лихие
90-е. Ему просто после смерти налили... водку в рот, да, и, конечно, полиция в то время была не очень развита, да, и так далее. И когда я приходил уже директором таможни, посередине я был еще 5 лет дипломатом и работал с внешними тарифами, как раз таможенными, и в переговорах участвовал, и договорах о свободных торговлях и похожих, то когда я приходил, там тоже было убийство Лисцова, и политики немножко были, ну, боялись, да, кого там вообще ставить и так далее. Но тот, который хотел поступать в таможню, сейчас ничего такого нету, ребята друг друга присматривают, за ними еще структуры стоят, так что смело, таких опасностей нету. Те ребята, ребята, которые уже повыше, да, там могут быть более серьезные, совсем другие методы, конечно, тоже, да. Но представляете, если вы должны подписывать, там, скажем, конфискацию 5 миллионов там, груза, да, или миллион, и это может быть даже не наркотик, это может быть...
Да, что угодно. И санкционные товары, я понимаю, везут, и люксовые автомобили, и просто даже наличные деньги. Это вот как раз мы сейчас спросим у Сандры. Ну да, продолжайте. Что еще в связи с этим? Да,
да, да. Поэтому, конечно, это опасная работа. Просто сейчас эта опасность немножко отодвинулась. Да, конечно, если человек вдруг ночью в темноте где-нибудь на рельсах там заметит, что там, скажем, целый состав с не то, ну, с топливом, допустим, недекларированным, да, возможно, что это очень рискованный момент для него, он должен думать, каким образом и в каком порядке правильно проинформировать все начальство, да, которое стоит за ними и присматривает. Но если мы говорим о таком, ну, нормальной работе, то она стала намного, намного безопаснее, и те же пограничники, которые раньше стояли вместе с таможней, они сейчас намного больше, лучше оснащены. И, ну...
Да, но при этом сейчас гибридные угрозы есть, опять же, в той же Латгалии. И я понимаю, часть работников, они просто заняты тем, что они вылавливают этих людей, которых надо... Ну,
не только...
А людей-то в Латвии столько, сколько есть, и поэтому, ну, тут проблема.
Может
еще
быть, и просто вы открываете груз, а там, скажем, вирус, или там яд, или там...
А такое тоже может быть?
Конечно.
А такое бывает? Какое-то опасные вещества, может быть, даже оружие какое-то. Вообще, что, с чем сталкивается сейчас, да, таможня? Может быть, это санкционные какие-то товары?
Если мы, скажем, говорим обо всем грузам, которые стоят в очереди в Терехово, и там, может быть, стоят каких-нибудь 100 грузов, но еще в прошлом году это было и 500, и 1000, то мы не знаем, что находится в этих грузах. И это значит, что там может быть что угодно. И если кто-то желает совершить какой-нибудь саботаж, это вполне реализуемо. Разумеется, у нас есть разные способы, и радиационные детекторы, и ворота, и другие специальные оборудования. Но ситуации могут быть очень разными. Конечно же, есть грузы, которые достаточно химически агрессивные, ты не можешь их проверить, если у тебя нет соответствующего оборудования и места, где проводить такую проверку. Разные грузы перевозятся через границу, и разные ситуации могут случиться. Слава Богу, таких кричащих случаев, когда мы открываем, и у нас там и ядовитое вещество, мы с этим пока не сталкивались.
Нет,
и,
да,
надеюсь,
такого...
иногда не столкнемся.
Угу. Вот, давайте вопросы, у нас мало времени. Пишет наш слушатель, как вы относитесь к тому, что у нас мощности таможни довольно ограничены, и иной раз приходится по несколько суток людям ждать форму. Ну, я так понимаю, речь идет об обычных перевозках. Это все из-за контрабандистов, или они тут ни при чем, у нас просто мощности такие, какие они есть? Ну, кто может ответить?
И я, наверное, могу ответить. Если мы говорим об этих очередях на границах, то, разумеется, это бы решали электронная система очередей.
А ее нету сейчас,
чтобы,
да?
Клиент мог заранее подать заявку на пресечение границы на фиксированное время. Это сейчас в разработке. Надеюсь, уже в ближайший год или около того будет введена эта система. Но что касается нашего объема и возможностей, мы сейчас работаем на максимуме, и нужно учитывать, с учетом надзора санкций, объем контроля сильно возрос. Если раньше мы могли в течение часа пропустить в одном направлении 8 транспортных средств, то сейчас это 4 транспортных средства. И это, конечно, влияет на время ожидания. И с другой стороны, есть пропускная способность России и Беларуси, где мы уже довольно много всего пооформили, а они все еще на нашей стороне и ждут, когда же они смогут заехать в соседнюю страну и когда им откроют переезд для принятия оформленных грузов. Ну, мы уже достигли свою максимальную пропускную способность и место пересечения границы, мы там уже ничего не можем пропустить больше.
Калвис, а если говорить все-таки, ну, понятно, здесь вот есть объективные причины. Видите ли вы какие-то моменты бюрократические, без которых можно было бы обойтись сегодня в таможне?
Конечно, я также в свое время создавал там ассоциацию таможенных брокеров, которая сейчас называется Ассоциация логистики Латвии. И, конечно, члены все время, ну, говорят о каких-то необходимых улучшениях, да. Улучшения, но они, ну, тут тоже, да, первая очередь все-таки времена изменились, нужно добавить средства и так далее, это первая часть. Вторая, ну, например, это тоже, если будет больше людей, это будет лучше обрабатываться, да, и плюс будет ниже риск, потому что это будет не в спешке, а, ну, нормальном таком. Но дальше надо помнить, что мы, конечно, заменили очень многие грузы Белоруссии и России с Центральной Азией, с азиатскими грузами, которые по цене ниже теперь получаются, но логистика дороже. И здесь очень важно, чтобы все-таки эти грузы шли, чтобы не было такого, что сейчас предлагают там разобрать рельсы и так далее, потому что это уже другие грузы. Очень часто, ну, не всегда, да, но очень часто.
Но считается, что это обход санкций таким образом работает. Я не знаю, да?
Нет, ну, там, да, это обход санкций — это отдельная часть, да. Конечно, Казахстан, Кыргызстан — очень высокие риски. Узбекистан, точно говорю, намного ниже, потому что это еще одна граница, еще одна таможня, другая таможенная зона. У нас 15 тысяч машин в год с Узбекистаном, да? А что, если мы сейчас не будем их пропускать? А как мы вообще будем латвийскую экономику выращивать, если мы по транзиту, по логистике, что должно проходить через таможню, уменьшили на 4-5%? Как мы будем добиваться, чтобы Латвии был прирост 4-5%, как было обещано правительством, ну, перед этим, да? То есть мы имеем место того, чтобы у нас прирост, мы закрываем те места.
Очень большая дилемма, да, как не сотрудничать с агрессором, но при этом не потерять экономическую какую-то...
Но как ассоциация мы эти предложения обобщаем, присылаем, конечно, таможне, и там эта работа, ну...
Вы можете назвать что-то такое одно? Вот какой-то пример, когда вот, ну, надо убрать и точка.
Ну, нет, на самом деле это так не работает, потому что очень многие вещи опять тормозят система Европейского Союза, как она...
Общая.
Ну, в принципе, очень много уже написано, и если его правильно применять... Это будет хорошо. Просто брать лучшие примеры с тех же самых эстонцев и так далее. На этом пути мы еще идем.
Наркоманов надо сажать в тюрьму, пишет наш слушатель. Если будут они сидеть, все, то не будет спроса на наркотики. Опять же, то, что касается, наверное, как вы говорите, внутри страны есть какие-то производители нелегальных сигарет, наверняка вы их находите. Они вообще сидят в тюрьме или там что-то, наказания какие-то получают серьезные, чтобы другие боялись?
По поводу наказаний,
да, коротенечко только, да.
И объема с наказаний, разумеется, дальше решает суд или прокуратура. И, конечно же, часть этих преступников уже задержаны, арестованы и проводят... Соответственно, отсиживают свой срок, и там оценивается назначенный срок и различные обстоятельства, влияющие на строгость наказания. Но что касается таможенного контроля на границе, я хочу вам дать такой один пример, что, например, если перед началом войны относительно экспорта наша политика была все быстрее ускорять процесс пересечения границы, и глубина контроля была очень небольшой. К сожалению, с началом войны нам приходится проводить эти именно экспортные проверки как раз в связи с риском обхода санкций, и мы находим эти нарушения санкций, поэтому мы никаким образом не можем снижать этот объем контроля.
Да, понятно. Поэтому вот таким образом. Ну что, спасибо вам за этот разговор. Сегодня пересмотрю «Бриллиантовую руку». Как раз фильм про контрабандистов какого прошлого века. Ну, такая комедия. Тоже, если уважаемые радиослушатели будет время пересмотреть, поскольку разговор был сегодня об этом, но совершенно другая таможня сегодня. Она борется как может, и собаки, и искусственный интеллект, и многие факторы, которые сейчас помогают нашей таможне. Но главное, как я поняла из этого разговора, люди остаются главным фактором. И вот людей, к сожалению, не хватает, но наверняка надо эту проблему решать. Спасибо большое. Сандра Карклиня, админа, заместитель директора таможенного управления службы госдохода. Спасибо большое. Алина, спасибо большое. И Калвис Витолинч, представитель торгово-промышленной палаты Латвии в Узбекистане и бывший глава таможенного управления. Спасибо, Калвис.
Спасибо.
Провела передача Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Завтра в 12:10 подключайтесь на открытый разговор.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.